Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. На этой неделе в Москве прошел Международный арктический форум. Об интересе, который проявляют к Арктике политики, говорит тот факт, что на саммит были приглашены премьер-министр России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. Специальными гостями стали президент Исландии, правящий князь Монако, наследные принцы Норвегии и Дании. И хотя форум его организатор, Русское географическое общество, назвал Арктика «территория диалога», участники приехали на форум не только выработать общую концепцию взаимодействия, но и обозначить свои позиции. Они принципиальны, особенно если речь идет о территориальных спорах. Россия заявила о своих правах на Арктику еще 2,5 года назад, установив государственный флаг на дне океана на Северном полюсе. Экспедиция была призвана продемонстрировать, что богатый углеводородами шельф в районе полюса является геологическим продолжением Сибири. Россия уже представляла свою заявку на спорный шельф комиссии ООН по морскому праву в 2001 году, но тогда ее вернули обратно из-за недостатка доказательств. В ближайшее время Россия потратит на исследование и поиск доказательств 2 миллиарда рублей и вновь подаст заявку в 2013 году, заявил министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев. В 2013 году Канада также собирается подать свою заявку в комиссию ООН. Еще на Арктику претендуют США, Норвегия, Дания. В Америке заявляют, что российский триколор на дне океана никакой юридической силы не имеет. Канада давно предъявляла права на Северный полюс, еще в конце 50-х годов прошлого века, и она считает Арктику канадской. А с Норвегией у России происходят постоянные стычки в спорных территориальных водах. И только 15 сентября этого года президенты России и Норвегии подписали договор о разграничении морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. В ближайшее время, как ожидается, российский президент даст поручение по подготовке комплекса мер по реализации стратегии развития Арктики, среди которых есть и освоение спорного шельфа. Речь идет о выделении на программы по освоению Арктики сотен миллиардов рублей из федерального бюджета. Таким образом, гонка за Арктику уже началась. По предварительным оценкам экспертов, в регионе сосредоточено до четверти всех неразведанных запасов нефти и газа на планете. Что касается запасов углеводорода, то, опять же, по приблизительной оценке, их в регионе около 25% от всех мировых запасов. Российский сектор в Арктике содержит до 100 миллиардов тонн ресурсов. Об этом заявил на арктическом саммите министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев. Глобальное изменение климата способствует таянию ледников, что, в свою очередь, сделает доступным разработку новых месторождений. Поэтому интерес к этому региону у арктических стран растет. А вот экологи протестуют и требуют ввести мораторий на любую разработку новых месторождений в Арктике, пока еще хрупкой, уникальной экосистеме региона не нанесен непоправимый вред. Президент Русского географического общества, министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу признает, что в результате таяния льдов в Арктике могут пострадать около 800 миллионов человек. Таяние льдов может привести к проседанию свайных полей за полярным кругом, из-за чего в домах могут образовываться трещины. Кроме того, по мерзлоте идут трубопроводы. Это еще одна серьезная опасность, потому как линейные сооружения наиболее подвержены разрушениям при просадке грунта, заявил Сергей Шойгу. К тому же мы слишком мало знаем об Арктике, чтобы начинать вторгаться в недра Земли в этом регионе без серьезных предварительных исследований. Нет единых правил игры для всех арктических стран, нет международного регулирования, а только отдельные международно-правовые акты. Участник арктического форума, вице-президент Всемирного фонда дикой природы Билл Эхенбаум напомнил присутствующим об опасности нефтеразливов. Недавняя экологическая катастрофа в Мексиканском заливе показала, что даже такие крупнейшие компании, как British Petroleum, с огромными технологическими возможностями не смогли предотвратить аварию. А что говорить об Арктике, где нет никакой инфраструктуры и никто не сможет гарантировать безопасность при нефтяных разработках? О проблемах Арктики, которые нужно решать сейчас, я беседую с заместителем директора по научным вопросам Института географии Российской академии наук Аркадием Тишковым. Он также является членом рабочей группы по разработке поручений для российского президента в деле освоения Арктики.
Долгие годы, более 20 лет последних, мы постепенно теряли позиции в арктическом регионе России. Во всех отношениях, и транспортные, и научно-исследовательские, и в отношении использования ресурсов Арктики. И геополитические. Сейчас не стоит вопрос о разделении Арктики. Воды Арктического бассейна априори принадлежащие, относимые к приарктическим государствам. Их 8 приарктических государств. Есть достаточно серьезные претензии России на арктический шельф евразийский. Вот сейчас, например, Медведев и президент Норвегии подписали соглашение, уточняющее, так сказать, морскую границу между Норвегией и Россией. Очень долго существовала зона перекрытия этих границ в связи с тем, что отсчет 200-мильной зоны от ориентиров Норвегии и России, они перекрывались. Были так называемые серые зоны, где регулярно нарушалось и той, и другой стороной, заявлялись ноты протеста, рыболовные суда захватывались и препровождались порты, и военные суда, и воздушные, и морские. И это был инцидент конфликтный между двумя приарктическими государствами. В некоторой степени такие же у нас есть проблемы и на востоке, с Соединенными Штатами Америки. Там есть другой спорный участок, который Шеварднадзе передал, как вы знаете, в длительное пользование, и там активно сейчас хозяйничают наши соседи. Канада заявила о возможности рассмотрения хребта Ломоносова как продолжением североамериканского континента. И это уже спор геологов и геофизиков, даже не политиков.
На чьей стороне правда, как вы считаете?
Я считаю, что правда на стороне ученых, которых нужно было поддерживать, чтобы не было такого перерыва, отсутствия фактически научных исследований в Арктике. Если бы государственная политика была такова, что мы свое присутствие там заявляли, если бы сохранили все полярные станции, стационары, экспедиции, которые работали, в том числе и морские экспедиции, которые работали по изучению геологии природы Арктики, то, конечно, сейчас бы не возник вот такой кризис арктический из-за того, что мы потеряли знания об этом регионе. Мы не можем приступать к хозяйствованию на шельфе, на архипелагах, потому что мы не знаем состояние природной среды там, не знаем, как отреагирует природная среда на наше вмешательство. Мы должны сопоставить, что знают наши зарубежные коллеги об Арктике, и что мы знаем, и как это использовать взаимно, те знания, которые накапливаются при исследовании Арктики. Ведь это очень дорогое удовольствие. И суда научно-исследовательские, и существование стационаров высокой Арктики.
А будет ли направлено какое-то финансирование?
Конечно, ведь мы на Совете Безопасности рассматривались основы в государственной политике Арктики. Решено и программы федеральные целевые реализовывать сейчас в Арктике. И, в общем-то, стоит вопрос о том, что, конечно, Арктика должна вернуться под патронаж государства. Ведь фактически в последние годы арктические регионы многие были отданы на откуп добывающим компаниям. Притом четко размещалось там Кольский полуостров, одни добывающие компании, там Ненецкий округ, там Лукойл, Ямал, Газпром, Норильский никель на Таймыре и так далее, и так далее. И вы понимаете, что когда здесь даже не частное государственное партнерство часто было, а именно частный бизнес, это привело к тому, что сильнейший отток населения из Арктики был, сократилась социальная база. Мы потеряли сотни тысяч людей, которые из Арктики ушло и уже никогда не вернется. Потеряли и науку, потеряли и систему транспортную, потому что закрылись многие аэродромы, порта. Государство отдало на откуп арктические регионы. Сейчас, наоборот, обсуждается вопрос о том, чтобы государство находило целевые средства для того, чтобы создавать инфраструктуру, обеспечивать тем, кто живет в Арктике, достойную систему жизнеобеспечения и прочее.
Ну а все-таки о каких может идти суммах речь?
Конечно, это в отношении той программы, которая по реализации стратегии развития Арктики, который тоже документ этот имеется, и основ государственной политики, конечно, это десятки и сотни миллиардов.
Рублей.
И надо создать сеть опорных станций, наблюдательных, комплексных, межведомственных, за наблюдением за климатом, за процессами морскими полярными, за все, что связано с деятельностью МЧС, пограничной службы, Министерства обороны, транспорта, науки, чтобы создать какую-то базу знаний, чтобы потом уже прийти более массированно. Масса таких интереснейших и очень важных для страны решений, которые требуют вливания финансов. Недаром Владимир Владимирович Путин, посетив Нагурскую на земле Франца Иосифа, обратил внимание на помойку, которая окружала на несколько километров этот поселок. Это тоже требует огромных средств, чтобы ликвидировать это безобразие, которое сейчас за долгие годы освоения накопилось в Арктике.
То есть много мусора там, да?
Ну, не то слово. По нашим подсчетам, несколько миллионов бочек железных. ждут своего часа в Арктике, чтобы оттуда были вывезены и утилизированы.
А что это за мусор, откуда?
Северный завоз в Арктику, привозилось топливо, привозились продукты, и все это, твердый мусор этот, складировался вокруг этих поселков. В итоге сейчас эти полигоны стихийные мусора по размерам своим больше, чем эти поселки. И на несколько километров, не доходя поселков, уже начинает встречаться этот страшнейший мусор. Там же и транспорт, там же и тара. Там одних только стеклотар, эти под виноводочных изделий, там миллионы, наверное, бутылок. Я очень часто, ну, в смысле, работал почти 40 лет в Арктике, и могу сказать, что эта проблема была еще и много лет назад, и сейчас она стоит достаточно острой. У нас очень аховая ситуация с малой авиацией, которая должна быть развиваться в Арктике. Там не могут летать такие самолеты, а у нас ни вертолетный полк, ни малая авиация, которая может садиться где угодно. Практически мы лишились всего этого, хотя раньше Ан-2, это все это были самолеты, которые садились на каждую льдину и обеспечивали и разведку, и прогноз погоды, и все, что нужно было для развития Арктики. Нам нужно восстановить жизнедеятельность некоторых поселков, ведь там у нас люди, они могут и замерзать. Нам нужно начинать, мы сколько говорим, надо следующие шаги по освоению шельфа. Мы уже разведывали месторождение, нам нужно технологии развивать. У нас нет арктического транспорта такого, который бы был экологичный и выносливый, что называется. Это вещи все первоочередные.
Скажите, а за что боремся все-таки? Какую экономическую выгоду может получить Россия от вот подобных финансовых вливаний, вот в подобные программы, о которых вы говорите?
Речь идет о том, чтобы иметь перспективу на освоение там, может быть, 10-20% всех запасов мировых углеводородов. Это очень большая сумма. Речь идет о достаточно высоких запасах ресурсов других полезных ископаемых, начиная от фосфоритов Кольского полуострова, кончая золотом, оловом и полиметаллами там Таймыра и Чукотки и Корякии. Это и уголь, конечно, Тимано-Печорский, там, Воркутинский. Это и биоресурсы арктических морей. Недаром мы сейчас так разделились с Норвегией по границам, чтобы более обоснованно говорить о том разделе сфер рыболовства. Нам нужно нормально развивать рыболовный флот, чтобы использовать рационально устойчиво биоресурсы Арктики. Но вы понимаете, что опыт, полученный после аварии в Мексиканском заливе или на Лаврентии, когда разрушился нефтяной танкер, вот эти все вещи очень важны сейчас. Может быть, они как-то образумят тех, кто с несовершенной технологией и техникой пытается на арктический шельф идти. У России, конечно, сейчас еще нет достаточно технологий. Они есть у США, есть у Норвегии. Нужно больше развивать сотрудничество именно в этой области. А потом это и арктический туризм, который некоторым странам приносит такие доходы, которые сопоставимы с тем, что Россия получает от добычи углеводородов. Я говорю, например, про Норвегию, фьордовый туризм, круизный. Это же огромные доходы. Это невероятная перспектива. У нас же там несколько судов увозят к Северному полюсу и по земле Франца Иосифа показывают. И то в основном иностранным туристам.
Об Арктике я беседовала с заместителем директора по научным вопросам Института географии Российской академии наук Аркадием Тишковым. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Пока на Арктическом форуме обсуждаются проблемы Арктики, северо-западу России грозит изменение климата, которое не связано с глобальными процессами. Строительство Росатомом мокрых градирен, устройств для охлаждения новых энергоблоков атомных электростанций, не только восстановило против себя экологов, но и бывших атомщиков. Чтобы защитить свои интересы, жители северо-запада вновь, как в старые времена, объединились в общественное движение «Родной берег». Несколько лет назад эта самая инициативная группа граждан добилась отмены строительства алюминиевого завода, сумев подключить к борьбе 30 тысяч жителей Северо-Запада. Сумеют ли жители отменить нынешнее строительство мокрых градирен, расскажет Татьяна Вольцкая.
Среди жителей Соснового Бора немало атомщиков, но даже они возмущены тем, что в их городе строятся так называемые мокрые градирни. По их мнению, они резко ухудшат климат, так что жизнь в городе станет совсем непривлекательной. Строители Ленинградской АЭС-2, в рамках проекта, который возводятся градирни, отвечают местным жителям, что мокрые градирни в России строятся не только на Ленинградской, но и на Нововоронежской площадке. Есть и зарубежный опыт. Во Франции Франции. В Гасконе действует атомная станция Крюас с 4 энергоблоками и охлаждающими системами в виде испарительных градирин. И их проектировщики, и те виноградари, которые живут рядом с этой АЭС, не заметили губительного влияния градирин на окружающую среду. Нет во Франции и общественного движения против таких систем охлаждения. Но жаркий климат Гасконе, видимо, не пострадает, а может быть даже и выиграет от некоторого увеличения осадков, чего нельзя сказать о дождливом и сыром северо-западе России. Говорит главный редактор журнала «Экология и право» правозащитного экологического центра Белона Лина Зернова.
В результате вот такой политики Росатома, да, вот строительство новых блоков, идет концентрация атомных предприятий. Сегодня там действуют 4 блока Ленинградской атомной станции. Срок эксплуатации 3 из которых продлен без слушаний, без экологической экспертизы. Кроме того, там есть институт, который испытывает реакторы атомных подводных лодок. Вот уже вам 8 атомных реакторов. Там Ленспецкомбинат – это хранилище радиоактивных отходов, в которые везут отходы со всего северо-запада. И там еще в 2000 году появился такой завод «Экомет-С», который плавит радиоактивные металлы. Ну и кроме того, у Росатома планы построить еще 4 действующих новых блока на берегу Финского залива. Получается беспрецедентная концентрация объектов атомной энергетики. Мы считаем, что вот такая концентрация, она происходит без учета существующей обстановки, фоновых каких-то загрязнений, без учета того, что уже вообще происходит и с данной местностью, и со здоровьем людей. Причем такое ощущение, что атомщики, они просто пользуются тем, что жизнь сегодня тяжела, и поэтому и местные муниципальные власти, и люди боятся кризиса, и хотят иметь рабочие места и перспективы, это с одной стороны. А во-вторых, пользуются еще тем, что люди привыкли к атомной энергетике, они испытывают страха перед новыми блоками. И вот поэтому, значит, давайте строить дальше. Эти блоки, они еще будут охлаждаться не от залива, как охлаждаются действующие блоки, а их решили охлаждать через градирни. Это колоссальные циклопические сооружения. Градирня 150 метров, то она выше на треть Исаакиевского собора, а которая 187 метров, она почти в два раза выше Исаакия. Вот у нас такие будут стоять пушки, которые будут палить в небо влажные облака.
Это высота. А вообще, что это сооружение собой представляет?
Вот это такая бочка, в которой будет как бы падать вода горячая с реактора и охлаждаться. И вверх будут идти облака пара. Вообще, атомный реактор – это устройство, которое вырабатывает большие энергетические мощности, и, соответственно, нужно большое охлаждение для реактора. То есть выбрасываться будет большое количество энергии в виде тепла в атмосферу. То есть у нас в основном бару появляется новый фактор воздействия. Это активное повышение влажности. Город будет подвергаться еще воздействию растворенной соли, потому что это будет морская вода забираться из залива. Это будет распыление всей той грязи, которая находится в воде. Вода не будет очищаться. Водоросли, которые там есть, а мы знаем, что сегодня Капорская губа – одно из самых загрязненных мест Финского залива, и вся эта грязь, она просто будет распыляться в воздух. А поскольку сосновый бор находится в розе ветров, туда именно идут облака, то вся вот эта грязь, все вот эти распыления – это факел градирни, есть такое понятие, да? Если совать такой план на бумаге, это как свечка. Вот в коридоре свечи все это будет падать. На город, на его пляжи, на садовые участки. Факел градирни приходится на жилую зону. Кроме того, в этом факеле градирни будет радиоактивный разоли. Те радиоактивные газы, которые выходят из труб действующей станции, они будут захватываться влажными массами вот этих выбросов и распределяться в этом факеле градирни. То есть, если сегодня эти разоли, они размазываются по огромной территории с большим радиусом, вот в данном случае они будут в этом факеле градирни падать. То есть, сосновый бор ждут, вообще говоря, суровые времена.
В связи с этой проблемой в сосновом бору реанимировалась неформальная группа «Родной берег», 6 лет назад инициировавшая антиалюминиевый референдум, в котором тогда приняли участие 30 тысяч горожан, сказавшие «нет» алюминиевому заводу, который в результате не был построен. Теперь эта группа пытается инициировать местный референдум против мокрых градирин, чтобы заменить их на сухие. Говорит член группы «Родной берег» Михаил Шавлов, бывший атомщик.
Получается мощный гейзер. Здесь, в районе Соснового Бора, вблизи от самого города, в 6 километрах. Роза ветров с юго-запада и с запада. Так что весь фейерверк, этот гейзер, пойдет на Сосновый Бор. А у нас и так влажность высокая. Мы находимся в гнилом климате. У нас и здесь и ЛАЭС первая стоит, сбрасывает тоже 8,8 миллионов киловатт мощности. Правда, проточную схему непосредственно в залив, нагревая воду залива. У нас влажность 70-95%. А этот гейзер сделает очень близко к 100%. То есть здесь будут выпадения больших осадков. Прибыль, финансы, деньги. Поэтому и экологическое обоснование, все определяется деньгами и фактическим состоянием дел. Мир предусматривает градирование сухие. Вот Китай, допустим, даже на тепловых электростанциях, использующих уголь, применяет сухие градирования. А почему? Он заботится о населении. Сейчас блок-миллионник также у них строится. На угле тоже с сухими градирнями. Это население. Только у нас на людей не обращает внимания.
О работе организации «Родной берег» говорит ее активист Олег Тарасов.
Мы оспариваем это техническое решение, поскольку это приведет к большим экологическим и социальным определенным последствиям. Здесь все взаимосвязано, потому что вот эти влажные градирни с огромными облаками пара, тучами, которые сгустятся над нашей живописной вот этим южным берегом Финского залива, где стоит наш город. Это, конечно, несет еще не только экологические, но и социальные последствия. Просто люди отсюда хлынут, у людей просто будет разорвана жизнь. Никто не собирается жить под постоянными тучами. Мы сейчас готовим референдум. Вопросы к референдуму подготовлены на городском уровне. Заявка на референдум поступила в муниципальную избирательную комиссию. И, естественно, там уже началось торможение. Есть намерение создать фильм.
Кроме того, готовится письмо в Госдуму, под которым собрано уже 6 тысяч подписей. Идею референдума поддерживает и Лина Зернова.
Мы хотим, чтобы все горожане высказали, нужны ли им влажные градирни или нет. Потому что при той политике жесткой, которая ведет Росатом, когда он не слышит людей, когда вообще у нас в стране стал традиционным жесткий менеджмент, когда интересы бизнеса, они сегодня стоят у нас на первом месте. Интересы экологии и людей считаются ерундой, которую легко обойти, которую надо любыми способами преодолеть. А вот в этих условиях мы пытаемся отстоять свои права.
Жители города понимают, что борьба будет нелегкой. Экологи разрабатывают в связи с этой ситуацией новую концепцию развития города, одними из главных положений которой являются открытость информации и диалог властей с населением. Но тем временем мокрые градирни продолжают строиться.
Татьяна Вольская в экологической рубрике рассказывала об угрозе, которая нависла над северо-западом России в связи со строительством мокрых градирен. Во второй части программы «Третий сектор» я расскажу о том, почему ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и другие крупнейшие международные организации озаботились проблемами российских детей младшего и школьного возраста. Через 2 минуты.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Махачкале в ходе двухдневной спецоперации убиты 4 боевика. Как сообщили в местном управлении ФСБ, активная фаза спецоперации завершена. Из дома, где укрывались боевики, изъято оружие и боеприпасы. Начато следствие. В Москве и Екатеринбурге в субботу представители оппозиции провели митинги с требованием возвращения прямых выборов мэра. По информации корреспондентов «Радио Свобода», в акции в Москве приняли участие около 2000 человек, в Екатеринбурге от 500 до 1000. Создано новое общественное движение «Россия вперед». В принятом на учредительной конференции в Москве манифесте говорится, что цель движения – содействовать ускоренной модернизации страны, о необходимости которой постоянно говорит российский президент Дмитрий Медведев. В Харькове премьер-министр Украины Николай Азаров и президент Польши Бронислав Комаровский возложили венки к мемориальной доске, установленной на месте, где находилась внутренняя тюрьма НКВД, в которой при советском режиме казнили польских офицеров. На севере Нигерии из-за сильнейшего наводнения эвакуированы около 2 миллионов человек, сообщают местные власти. В Афганистане сегодня погибли 3 военнослужащих международных сил. Они стали жертвами взрывов на востоке и юге страны. Япония отказалась приносить извинения и выплачивать компенсацию Китаю в связи с арестом капитана китайского рыболовного траулера, который был задержан 8 сентября японскими пограничниками возле спорных островов в Восточно-Китайском море.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Целям тысячелетия посвящен открывшийся в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН саммит, на который собрались главы государств и правительств, министры 140 стран. Это первая за последние 10 лет попытка оценить ход выполнения обещаний, данных в 2000 году преуспевающими странами, странам развивающимся. Богатые пообещали устранить к 2015 году крайнюю бедность и голод, обеспечить всеобщее начальное образование, добиться равноправия женщин, сократить детскую и материнскую смертность, помочь в борьбе со СПИДом, в охране окружающей среды и в экономическом развитии. Тема ликвидации бедности на саммите – одна из самых главных. Выступивший в среду в штаб-квартире ООН президент США Барак Обама призвал мировые страны разработать новую стратегию глобального развития. И первым ее пунктом должно стать принципиально иное понимание понятия развития. В течение долгого времени мы измеряли наши усилия количеством выделяемых долларов, а также объемами продовольствия и лекарств, которые мы поставляли. Но просто гуманитарная помощь – это еще не развитие. Развитие – это помощь странам в том, чтобы они двигались от бедности к процветанию, отметил глава американского государства. По данным Бюро переписи населения США, уровень бедности среди трудоспособного населения в 2009 году достиг самой высокой отметки с 1994 года. И этот показатель растет 3-й год подряд. ЮНИСЕФ призывает смотреть на процесс достижения цели развития тысячелетия через призму равных возможностей. В развивающихся странах социальное неравенство существует между более благополучными и менее успешными регионами, между столицами и другими городами, между сельскими и городскими жителями, между этническими меньшинствами, между людьми с ограниченными возможностями и основными группами населения, между наиболее и наименее обеспеченными гражданами. А как оценивает ЮНИСЕФ борьбу с бедностью в России? Уровень детской смертности заметно сократился, но это в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. А вот если взять Туву, то там уровень детской смертности такой же, как в Эквадоре. В течение первых 5 лет из 1000 детей 25 погибают. Другой тревожный фактор – число детей, разлученных со своими родителями. На протяжении последних 5 лет эта цифра продолжает оставаться неизменной. Более 700 тысяч детей, из которых 136 тысяч воспитываются в интернатах. Этим детям невероятно трудно стать полноценными членами общества. Также для половины из всех зарегистрированных в России детей-инвалидов школьное обучение проходит в изоляции, так как большинство школ не готовы принимать детей с особенностями развития. Таким образом, на фоне общеположительной статистики достижение цели развития тысячелетия не осуществляется на региональном уровне и среди детей, оказавшихся в особо сложной ситуации, как следует из доклада ЮНИСЕФ. Частью целей тысячелетия по развитию и сокращению бедности является воспитание и образование детей младшего возраста. В Москве с 27 по 29 сентября пройдет Всемирная конференция ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей этого возраста. Тему продолжит Ольга Беклемищева.
Совсем скоро в Москве состоится первая Всемирная конференция ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей младшего возраста. Начинало организовывать эту конференцию еще в 2007 году правительство Москвы. А сейчас к этому благому делу обещают присоединиться и президент, и премьер. Очевидно, воспитание и образование детей младшего возраста следует ждать какого-то прорыва. А что же больше всего волнует педагогов в воспитании малышей? Рассказывает профессор РГГУ, психолог и специалист по развивающему обучению Владимир Кудрявцев.
Это проблема оторванности дошкольного образования от системы российского образования в целом. В 2005 году был принят федеральный закон номер 122, который известен своими печальными следствиями в социальной сфере. И согласно этому закону, дошкольные учреждения были переведены в ведомство органов местного самоуправления. Стали модели дошкольных учреждений создавать у себя, как хотят. Цены на содержание ребенка резко возросли в муниципалитетах. Программа методическое обеспечение используется самое разное и ни о какой в хорошем смысле унификации, которая позволяла бы поступать в разные образовательные учреждения потом после школы. Здесь полный разнобой, поэтому полноценного дошкольного образования это не дает возможности получить. Это самая главная проблема.
А откуда такой интерес к этой проблеме у ЮНЕСКО?
Во всем мире давно дошкольное образование встраивается как полноценная ступень системы образования. И в отличие от России, где она не начинается с дошкольного образования, начинается с начального образования. Могут ли дети получить такое качественное дошкольное образование, которое позволит им дальше получать нормальное образование в школе? Этот вопрос, конечно, не решенный, потому что дети приходят чрезвычайно разным уровнем подготовки. То есть дети абсолютно не имеют равных возможностей при поступлении в школу на начальном этапе обучения.
Неравный доступ к общественным благам у детей – это позор для общества. В этом я полностью с ЮНЕСКО согласна. А как на ваш взгляд, дети изменились за последние 15-20 лет?
Несомненно. Я вам могу сказать, что, конечно, главная трансформация, которая, конечно, с моей точки зрения, не может быть признана позитивной – это утрата игры. Утрата игры – это утрата воображения. А утрата воображения – это утрата способности нормально включаться в человеческие отношения в обществе. Со всеми последующими отсюда проблемами. Ну, вроде того, что, например, подростки начинают доигрывать, потому что естественная такая потребность в игре у ребенка существует. Без всякого сомнения, она не удовлетворяется в детском саду и в семье. И они доигрывают на крышах, вот эти вот паркурщики всевозможные, экстремальные развлечения. Потом взрослые очень часто доигрывают, а здесь уже играют в судьбы граждан стран и государств, понимаете. Это, к сожалению, у нас такая сейчас тенденция.
А почему возникла эта недоигранность?
Она недоигранность возникла по очень простой причине. Значит, кто-то решил в свое время, что формирование школьной готовности должно начинаться именно в школьной форме. То есть с обучения чтению, письму, изучению там разных таких псевдошкольных предметов, что сейчас и делается в дошкольном учреждении. Надеюсь, мне показали, например, детский садик в России, не буду говорить где и кто, где в учебном плане, так называемая сетка детского сада, числилось 25 учебных дисциплин, включая экономику, менеджмент и, если не ошибаюсь, йогу.
Не знаю, как насчет йоги, а вот хорошее питание, безусловно, нужно и дошколятам, и школьникам. В Москве есть общество защиты прав потребителей образовательных услуг, и в нем работает Виктор Панин, которому как-то пришло в голову проверить, как же питаются в школах и детских яслях. Потом из этой инициативы вырос социальный проект «Здоровое поколение, здоровая Россия», объединяющий родителей и студентов педвузов в некие волонтерские бригады, которые иногда... В самое неподходящее время, как сказал бы Карлсон, который живет на крыше, приходят в школьную столовую, рассказывает Виктор Панин.
Не так все радужно, как нам зачастую показывают и рассказывают представители официальных органов. К сожалению, вот в прошлом году начало этого проекта, оно сразу выявило огромное количество массовых, причем нарушений, вплоть до того, что в пробах пищи, которые брал специалист-микробиолог и в той же 464-й школе здоровья в Москве, там сразу нашли огромное количество нарушений, в том числе в пище и стафилококк, кишечная палочка, эшерея коля, то есть три вида патогенных инфекций. Кошмар. Они находились в рисе, в компоте, в салате в том числе. Это потрясло, честно. А то, как мы увидели, как порционируется пища, когда повар черпал компот фактически рукой, то есть он в руке держал не половник, не черпак, которым это положено делать, а держал две обычные чашки, причем не слишком свежего такого формата, да, немытые. И он этими чашками опускал руку по локоть фактически в этот чан с компотом. Это все, значит, разливал по остальным чашкам, которые примерно так же выглядели. И там и повара курили над фактически котлами, где готовится пища. После чего все в полном составе, весь состав пищеблока был уволен.
А это в этом году вы уже выявляли какие-то нарушения?
В этом году уже выявлено достаточное количество нарушений, причем одно из самых серьезных. Мы 2 числа, 1-2 числа промониторили ситуацию в школах. И опять же то, что вот я лично там увидел, наши эксперты увидели, оно потрясло. Потому что ни 1, ни 2, ни 3 числа, например, в Московской области горячим питанием наши школьники не были охвачены, и фактически они оставались без еды и даже без воды. То есть питьевой режим не был налажен. Несмотря на то, что существует действующий СанПин 2008 года, в котором сказано, что в такого рода учреждениях образовательных дети должны дважды обеспечиваться горячим питанием, завтрак и обед, ничего этого сделано не было. на мой вопрос, адекватный директору одной из школ, например, в Химках, это школа номер 5, причем школа на 500 мест, достаточно хороший ремонт сделан, капитальный, то есть там красным кирпичом, все очень дорого выложено, там замечательный холл у них красивый, с фонтанчиком, но столовая всего мест, наверное, на 25 от силы, то есть 500 учащихся и 25 мест столовой, которые вообще не соответствуют ничему. На мой вопрос, ребят, так вы чему следуете-то, почему вы не кормите детей, мне сказали, есть указание руководства, что 7-го только числа, как же так, во что, федеральные законы не касаются и требования, нормы действующие. Вы почему живете, по законам или по указаниям? На что был ответ? Да, по указаниям. Саратов, Пенза, Самара, Ростов, Санкт-Петербург и так далее. Ситуация везде одинаковая. Отчеты свидетельствуют о том, что явление масштабное, явление системное, оно фактически не контролировалось до недавних пор. И не так давно вот нас приглашали в Тамбовскую область, кстати, победитель в этом году эксперимента по совершенствованию школьного питания. Вы знаете, такой эксперимент идет. Как же там, вот у победителей все дело выглядит. Но каково было мое удивление, когда в том же моечном цехе, например, куда нас привели, я увидел Фейри, АОС, то есть дезинфицирующие средства, которые не допущены Роспотребнадзором для соответствующей дезинфекции посуды в образовательных учреждениях.
Но, может быть, хотя бы продукты для школьных столовых у вас не вызывают нареканий?
К сожалению, они тоже вызывают замечания, нарекания, потому что принцип, по которому эти закупки формируются и осуществляются, он, к сожалению, строится по такой схеме, что цена важнее качества. И в тендере побеждает зачастую не тот, у кого соотношение цена-качество достойное, тот, у кого дешевле. Пусть гниловатенько, пусть там чуть-чуть некондиционно. Я лично был свидетелем неоднократно вот при походах в школы, в детсады, наличия таких продуктов питания некондиционных, когда там и помидоры гниловатые, там и огурцы с плесенью.
Они, конечно, обязаны купать все по конкурсу, но разве конечно. Они не могут конкурсные условия сформулировать таким образом, чтобы не поставляли гнилье?
Именно после наших таких рейдов, проверок, во многих субъектах стали формулировать конкурсные условия и требования к качеству более жестко прописывать. Потом важно понимать, данная система закупок, замечательная такая вот лакуна, кормушка для многих руководителей, для многих людей, которые имеют к этому какое-то отношение. Это же гарантированный такой обеспеченный рынок сбыта, причем оплаченный бюджетными средствами. Естественно, здесь много своих нюансов. И в тендерах участвуют свои компании, там 2-3 те же и делятся, и рассчитывают, и прочее. То есть это уже коррупционная составляющая, но это поле для отдельного разговора.
Я уточнила у заведующего сектором детского питания в Институте питания РАМН Игоря Коня. Игорь Яковлевич, чем руководствовались разработчики современных санпинов для школьного питания?
Руководствовались современными принципами науки о питании, то есть необходимостью обеспечить ребенка всеми необходимыми пищевыми веществами в нужном соотношении и, конечно, энергией, необходимой для нормального роста, развития и эффективного обучения. Рекомендации в нашей стране, которые очень близки к тому, что дает Всемирная организация здравоохранения, что ребенок во время пребывания в школе, если он долго находится там 6-8 часов, как средние старшеклассники, он должен получить до 50-60% от нужной ему энергии и всех пищевых веществ. Естественно, если речь идет о первоклашках, которые тут 12 находятся, конечно, они должны получить меньше, там 25% в школе. То есть в зависимости от длительности пребывания в школе, ребенок должен получить соответствующую пропорцию энергии и пищевых веществ.
То есть это приблизительно от 1000 килокалорий, да?
Примерно так, да, примерно. Ребенок в школе получает завтрак горячий, затем обед, и по-хорошему, если он остается на продленку, он должен получить еще полник.
А если ребенок что-то из этого ему не понравилось, он не съел, значит, он не
требует? Ну, к сожалению, это проблема, конечно. С этим бороться очень трудно, потому что насильно же никто не будет заставлять.
Как-то повлиять на то, чтобы школьные комбинаты вкуснее все это делали, возможно, с точки зрения института питания?
Может, с точки зрения науки, безусловно, возможно. Но мне представляется, что здесь все-таки важнее даже не наука о питании, а экономика и социология, и всякий человеческий фактор, потому что на бумаге меню представляет одно, там все расписано, все хорошо, а когда доходит до дела, и в дело вступают соответствующие повара, то все может совершенно по-другому это выглядеть.
А что-то с этим можно сделать?
Ну как, пытаются, вот вы же знаете, что вот проект по совершенствование организации питания учащихся в образовательных школах идет государственный, в 30, если я не ошибаюсь, регионах он идет.
Но, надо сказать, и в комбинатах-победителях проекта по-прежнему не соблюдают СанПин, как нам уже рассказывал Виктор Панин. Так что, родители, будьте бдительны и активны, иначе весь этот праздник школьной жизни может тяжело сказаться на желудках ваших детей.
Ольга Беклемищева рассказывала про заботу о детях младшего возраста. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Россия лидирует по числу убийств среди молодежи в Европе. Данные, приведенные в докладе Всемирной организации здравоохранения, говорят о самом высоком уровне насильственной смерти в возрасте от 10 до 29 лет в России – 16 человек на 100 тысяч. На втором месте в этом списке стоит Албания, на третьем – Казахстан. Благодаря российским комитетам солдатских матерей случаи убийств юношей в российской армии становятся известными обществу. Не всегда их работе помогают власти. Часто, наоборот, препятствуют обнаружению нелицеприятных фактов. С председателем комитета солдатских матерей в Санкт-Петербурге накануне осеннего призыва в армию беседует Людмила Алексеева.
Моя собеседница Элла Михайловна Полякова возглавляет правозащитную организацию «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Это замечательная организация. Она известна по всей стране. Она многого добилась. Послушайте, что говорит Элла Полякова. Убедитесь в этом сами.
Организацию мы учредили в 1991 году. И принцип деятельности организации – это активизация людей, чтобы они узнали свои права, чтобы они умели пользоваться своими правами без насилия, и при этом, чтобы они пользовались всеми механизмами, заложенными в законе. Поэтому мы в организации проводим просветительскую программу для граждан. Два раза в неделю мы проводим школы прав человека «Защитим сыновей». На эту школу собираются люди.
Наверное, те, у кого подходит срок призыва сыновей.
Да, ну, приходят и 10 лет, потому что люди уже понимают опасность. И старше приходят, и близкие, из других городов приезжают тоже. Бегуны из армии прибегают, их близкие приходят. Поэтому аудитория каждый раз собирается непредсказуемо. Вот полный зал у нас собирается. И по всем педагогическим канонам у нас происходит неправильно все. То есть 3 часа мы открываем истину, что такое права человека, что такое всеобщая декларация прав человека, что такое глава 2 Конституции Российской Федерации. Для людей это откровение. Они загораются. Ах, оказывается, нет закона о всеобщей воинской обязанности. У людей круглые глаза. И когда с людьми проходишь Конституцию, и они чувствуют, что это их документ, и практически говоришь, вот что такое статья 22 «Право на свободу, личную неприкосновенность». Оказывается, нельзя арестовать, содержать под стражей без судебного решения. А как это главное призывников? Международные обязательства России, они зонтик над каждым человеком. Вот так строится через гражданина, через его сознание. Он выходит из этой тоталитарной системы и строит рядом с тоталитарной системой на равных. Я государство, я личность, я беру ответственность на себя. И строит совершенно другое сообщество. И вот это происходит на наших глазах.
Как давно существует ваша школа?
С 91 года мы работали по обращениям. Человек пришел, берешь на себя ответственность и тащишь этот воз. Пока мы не увидели, что ситуации типовые, значит, можно разработать типовые алгоритмы, как выходить из этой ситуации для призывников, для допризывников, для бегунов из армии, для офицеров. Они сейчас тоже к нам обращаются. И мы увидели, что вот недостаточно школы 2 раза в неделю. Пошли тренинги. И каждый вечер, понедельник, у нас тренинг по АГС.
Поясню слушателям. АГС – это альтернативная гражданская служба.
Вторник – практика, вот практически, как защищать свои права с призывными комиссиями. Среда – школа, четверг, предположим, медицина или дискуссионный клуб у нас. Пятница – сам себе адвокат. Почему? Потому что мы инициируем еще другие отношения граждан с должностными лицами. Мы говорим, должностное лицо должно получить документ, заявление. Поэтому не разговаривайте с чиновником. Пишите заявление дома, вот вам образец, мы разработали образцы. И по почте отправьте, не нервничайте. И обязательно получайте письменный ответ. Не устраивает, пошли в суд. суд сходим мы вместе. И вот перевод вот этих отношений как раз, и когда особенно на эти школы приходят люди, у которых получилось, которые победили, вот это, конечно, классно. Вот на школе собралось, предположим, 40 человек. Мы говорим, обменяйтесь телефоном вперед, познакомьтесь. На призывную комиссию вместе, на суд вместе и так далее. В последнее время, ведь коррупция же развернута страшная, да? И это, конечно, большое искушение для людей, и это вызывает разобщенность у людей. Потому что те люди, которые платят взятку за военный билет, они, по сути, забирают право на жизнь другого человека, более слабого. И вот это чувство бессовестности, конечно, оно разрушает общее сознание. Поэтому сейчас новый период у нас наступил. Сейчас мы развиваем очень активно право на убеждение, то есть право на отказ от военной службы по убеждениям, не обязательно религиозным. Очень хорошо интернет работает, и ВКонтакте большая группа, и вот там уже пошла самоорганизация. Там мальчики и мамы участвуют. Военные чиновники препятствуют вот право на ГС. Да? Молодой человек написал заявление в призывную комиссию: «Замените мне военную службу на альтернативную», а вызывает психиатра. Ну, смешно. Но молодые люди в России не привыкли артикулировать свои убеждения. Для этого вот дискуссионный клуб, фильмы им показываем, рассказываем, какие-то совместные акции юморные проводим. Например, мы вот перед этим призывом вместе с молодежной правозащитной группой, с обороны, провели пикет, они проводили, а мы тоже участвовали, перед военкоматом. Хотим, чтобы билеты были там по голове. Примите мое заявление в армию. Ну, заявление сдать не удалось, потому что они попрятались. Тут надо больше юмора, потому что юмор убивает страх. Мы ездим в другие города и проводим там мобильные школы.
По области?
И в другие города России. Я в Грозном проводила такую школу. С Тереховым мы с Ниной провели, например, Кострома и Костромская область. Там люди вообще, информации никакой нет, чиновники беспредельничают, люди привычно считают себя ничем. Это проблема вот сетевая, как этих людей организовывать. У нас еще очень хорошо работает приемная по срочным делам, по делам военнослужащих. И вот тут у нас уникальный опыт, когда к нам прибегает молодой человек, и мы видим, что это жертва насилия. Военные видят только 337-я самовольное оставление части, раб самовольно оставил части, 338-я дезертир. И они не привыкли видеть жертву. Они не умеют работать жертвы. Особенно этим отличается военно-следственное дело. Это просто безобразие. Поэтому что мы делаем в этой ситуации? Первое. Предоставить убежище.
У вас есть такая возможность?
Блестящая возможность. У нас же собираются люди. И мы говорим, пожалуйста, оставьте свой адрес, и если будет необходимость, мы вам позвоним, и подарок вы возьмете к себе домой. Отмоете, поговорите, поможете и обретете свое достоинство. Люди это делают. Дальше, что нужно с этим человеком? Его нужно переодеть, его нужно кормить. Что мы делаем? С ним надо поговорить. У него мы берем интервью, и дальше его нужно показать врачам. В основном у нас работает это психиатры, потому что жертвы насилия, к сожалению, в основном психиатрия и неврология. Бьет по голове, в суицидность и все прочее. Дальше наши юристы пишут сообщение о преступлении. Дальше или мы приводим в следственный отдел, или кто-то приводит в следственный отдел. Исследователи пытаются этого бегуна вернуть туда же, в ту же ситуацию. Мы препятствуем, воюем, прикомандируем, укладываем в госпиталь и комиссуем. И вот таких у нас тысячи комиссованных.
Скажите, как же велика ваша организация, есть такая просветительская работа, и в то же время вы занимаетесь конкретными случаями, их ведь тоже немало.
У нас сейчас очень много молодых ребят активных. Например, координатор по призыву Оксана Косянчик. Молодая женщина, 25 лет, умница. Адвокат у нас Гудименко, молодая женщина и телеведущая. Дальше у нас юристы. Витя Андреев, молодой человек, который блестяще закончил институт юридический, толково написал заявление на ГС, единогласно проголосовали, поступил в аспирантуру. 22 года. Файндрайзер у нас. 17 лет. А уже у Вити и у Саши Гудименко у них уже ученики есть, помощники. Это первое. И второе, сейчас наступил новый очень интересный этап. Мы можем воздействовать на реформы сверху.
Каким образом?
А потому что мы уже такие опытные в решении этих проблем, а госчиновники не умеют решать проблемы. Сейчас по просьбе министра обороны, не впрямую, подготовили аналитические справки Как, на наш взгляд, нужно решать эти проблемы? Естественно, что мы пишем? Отменить призыв, передать всю медицину гражданской власти, то есть демилитаризировать вот этот возраст. Дальше призывные комиссии, навести там порядок. То есть целый ряд конкретных мер мы традиционно предлагаем. И еще очень важный момент, может быть, вы слышали наши скандалы в Каменке. Ведь совместно с министром обороны мы сняли, это по сути наша работа, сняли командование. Возбудили уголовное дело на командира. У нас в России много горячих точек. То есть война в Чечне и в другие горячие точки расползлась на всю Россию. И вот этот опыт нарушения прав человека, которому приучили вот на этих маленьких территориях, теперь он распространялся. Каменка под Выборгом у нас, Печенга под Мурманском, Наро-Фоминск здесь под Москвой. Это жуткие территории, где привычно нарушают права человека и безнаказанно, самое главное, потому что прикрывает военная юстиция, прикрывает военная на медицину. И там убийства, там финансовые преступления, там пытки, там сокрытие. Солдаты не организованы. Им самим не организоваться, значит, мы, гражданское общество, должны увидеть эту проблему, освободить от этого рабства слой социально исключенных молодых людей, и тогда мы спасем не только Россию, но и остатки армии. И многие это уже понимают.
Вы замечательную работу делаете. Спасибо, что рассказали об этом нашим радиослушателям.
Людмила Алексеева беседовала с председателем комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Эллой Поляковой. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».